Слово предоставляется с докладом председателю Конгресса русских общин Глазеву Сергею Юрьевичу.
Уважаемые товарищи, друзья, для того, чтобы определить нашу позицию на выборах в Государственную Думу и предстоящих выборах президента страны, нужно четко себе представлять ситуацию, в которой мы находимся, и правильно оценивать перспективы дальнейшего развития России в зависимости от того, какая политика будет проводиться. И, конечно, правильно оценивать проводников этой политики. Сегодня очень много демагогии, лжи. Очень трудно разобраться, кто на политическом пространстве чьи интересы выражает. И для того, чтобы наша организация могла сделать правильный политический выбор и призвать своих сторонников поддержать наших кандидатов в органы государственной власти, очень важно знать правду, понимать истинное положение дел и помогать людям сориентироваться в нынешней очень непростой ситуации. Я начну с краткого анализа социально-экономического положения в стране. Вы можете посредством массовой информации видеть оптимистические оценки, слышать хорошие прогнозы, и если немножко отвлечься от реальной жизни, то, судя по нашим телевизионным репортажам, в стране идет бурный экономический подъем, быстро растут доходы трудящихся, растет энтузиазм и, в общем-то, внешне такая благостная, оптимистическая картина. Но стоит только немножко оторваться от экранов телевизоров и посмотреть, что же реально происходит вокруг, то возникает вопрос, а какова связь между формальными показателями экономического роста и реальной жизнью людей в нашей стране. Такое впечатление, что правительство, органы власти живут в каком-то виртуальном пространстве, не замечая жизни каждого человека, не замечая проблем, с которыми сталкиваются у нас в каждодневной действительности семьи, проблем, с которыми сталкиваются люди, желающие работать, проблем, с которыми сталкивается наша молодежь, желающая учиться и развиваться. И если смотреть на ситуацию объективно, то различие между телевизионной картинкой и оценками правительственных чиновников и реальной жизни просто драматические. Действительно, хотя у нас нет сегодня оснований подвергать сомнению официальные показатели экономической статистики, мы можем констатировать, что высокие темпы экономического роста, пусть мы их примем на веру, около 6% в год по итогам первого полугодия, соответствующему периоду прошлого года, локализованы в очень небольшой группе отраслей, и плодами этого роста пользуется лишь незначительная часть нашего населения. Экономический подъем, который мы наблюдаем, прежде всего, в сырьевых отраслях нашей экономики, главным образом объясняется благоприятной конъюнктурой на сырьевых рынках, которой пользуются предприятия, имеющие доступ к экспорту сырья и присваивающие себе колоссальные сверхприбыли, источником которой является природная рента, то есть уникальные свойства месторождения наших полезных ископаемых. И если разобраться в главных факторах этого экономического роста, выясняется, что эти факторы, в общем-то, носят случайный характер, а чистый вклад правительства в прирост валового продукта в стране можно оценить в минус 5%. Это результат сжатия денежной массы, результат искусственного бюджетного профицита, результат отказа государства от активной промышленной, научно-технической, инвестиционной политики. И даже в тех отраслях, которые сегодня преуспевают и показывают огромные прибыли, в действительности мы видим снижение эффективности производства, как, например, в нефтяной промышленности, где она снизилась по сравнению с концом 80-х годов на 1/3 и по производительности труда, и по энергоемкости. То есть фактически мы последние год-два пользуемся золотым дождем нефтедолларов, который свалился на нашу страну благодаря внешнеэкономической конъюнктуре. Это оживление локализовано в небольшой группе сырьевых отраслей. Оно немножко захватывает смежные отрасли. Но если говорить о отраслях, которые ориентированы на внутренний рынок, с которыми мы связываем наш инвестиционный потенциал, Возможности нашего будущего экономического роста – это машиностроение, строительство, легкая промышленность, агропромышленный комплекс, то здесь ситуация остается удручающей. Рентабельность производства сохраняется на крайне низком уровне, половина предприятий убыточны, они не способны финансировать свое развитие, и деградация производственных фондов, деградация человеческого потенциала ускоренными темпами продолжается. Сохраняется крайне низкая инвестиционная активность. На 1 рубль вводимых производственных мощностей идет списание до 4 рублей выбывающих устаревших мощностей. То есть, несмотря на то, что формально статистика показывает продолжение экономического роста, в действительности продолжается сжатие производственного потенциала. То же самое касается и научно-технического, интеллектуального потенциала. Хотя формально наша статистика говорит о росте числа студентов, о росте числа аспирантов, тем не менее мы сталкиваемся сегодня уже с разрывами поколений в высшей школе, когда средний возраст профессора достиг 60 лет, и при том состояние системы образования, которое мы сегодня имеем, не обеспечивается даже воспроизводство интеллектуального потенциала страны. Спросите у любого ректора вуза, он вам скажет, насколько сильно упал уровень выпускников средней школы. Даже медалисты приходят, не способные сдать элементарные экзамены, которые были по плечу троечнику еще 10 лет назад. Насколько тяжело сегодня обеспечить выпускникам устройство по профессии, и во многом высшее образование превращается в фикцию, и новое поколение наших граждан, вступающих в трудовую жизнь, не в состоянии воспроизвести и осваивать даже те технологии, которые были созданы раньше. Учитывая, что в основе современного экономического роста лежит интеллект человека, лежат знания, лежит научно-технический прогресс, понятно, что при таком состоянии дел очень трудно рассчитывать на устойчивое, быстрое развитие в долгосрочной перспективе. Фактически, страна замыкается в сырьевой ловушке, и то видимое благополучие, которое мы наблюдаем сегодня в некоторых наших отраслях, основанное на случайной внешнеторговой конъюнктуре, не должно у нас оставлять иллюзий. Если мы не сумеем воспользоваться ситуацией и те сверхприбыли, которые Россия сегодня получает от экспорта природных ресурсов, направить на модернизацию экономики, на освоение новых технологий, то и производственные силы страны, и наше общество в целом обречено на дальнейшую деградацию и упадок. Могу сказать, что статистически сегодня вероятность для ребенка, родившегося сейчас, через 20 лет, получить хорошее образование, получить хорошую профессию, доход и устроиться в жизни достойно, составляет не более 1/3. При сырьевой специализации нашей страны, при столь чудовищном неравенстве, которое сегодня сложилось, 2/3 наших детей обречены на нищету и жалкое существование. Дело в том, что экономика трубы, то есть сырьевая экономика, она может быть и дает определенные доходы для 10-15% населения, но она не в состоянии обеспечить экономический рост, который сегодня основан на 90% на новых знаниях и новых технологиях. У нас не так много времени для того, чтобы выйти из того тупикового сценария, по которому продолжает развиваться наша экономика. Пока мы еще богатая страна, об этом говорит хотя бы тот факт, что Россия за последние 10 лет была и остается крупнейшим донором мировой экономики. Мы теряем ежегодно до 50 миллиардов долларов вывозимого капитала. Примерно половина денег остается за рубежом нелегально, и еще половину государство легально вывозит за границу, оплачивая чудовищные внешние долги и накапливая валютные резервы в иностранных валютах. То есть мы за последние 10 лет отдали в окружающее пространство 500 миллиардов долларов. Мы потеряли несколько годовых бюджетов. И мы еще по-прежнему ухитряемся стоять на ногах, хотя силы уже не те, качество человеческого потенциала уже не то, идет деградация общества, деградация производства, И волна алкоголизма, наркомания, социально обусловленных болезней буквально подкашивает наш народ. Фактически у нас всего 2-3 года для того, чтобы, опираясь на сохраняющиеся еще от Советского Союза научно-технический, интеллектуальный, производственный потенциал, развернуть политику в целях экономического роста. Эти 2-3 года определяются не только износом наших производственных фондов и износом интеллектуального потенциала. Они определяются и общей мировой конъюнктурой. Это только очень близорукие экономисты могут говорить о том, что в России все прекрасно, потому что темпы экономического роста у нас сегодня в 5 раз выше, чем в Соединенных Штатах. Действительно, формально у нас 6%, в Америке от силы 1.5%. Депрессия в Европе, долголетняя депрессия в Японии, и вот мы видим хвастовство нашего министра экономики о том, что Россия вошла в десятку самых динамично развивающихся стран. Но возникает вопрос, а что же происходит сегодня в мире? Почему действительно темпы роста упали? Причины здесь точно те же, что и причины нашего видимого благополучия. Дело в том, что мировая экономика подошла к пределам своего технологического развития. Технологический уклад, который лежит в основе современного производства, достиг фазы насыщения. Дальнейшее развитие возможно только через внедрение новейших технологий. И эти технологии уже есть. Они есть в микроэлектронике, они есть в молекулярной биологии, они есть в информационных технологиях. И нужно только время для того, чтобы эти технологии пробили дорогу в жизнь и преобразовали лицо мировой и структуру мировой экономики. Она сегодня находится в фазе перехода к новому технологическому укладу. И резкий всплеск цен на нефть и сырьевые товары лишь признак того, что доминирующий до последнего времени технологический уклад достиг пределов своего роста. Всегда, когда это происходит, взлетают цены на нефть и газ. И у недальновидных людей, занимающихся экономикой, возникает иллюзия процветания. Возникает иллюзия, что вот этот нефтяной дождь, связанный с резким ростом цен на энергоносители, будет длиться вечно. Но на самом деле это лишь сигнал для развитых стран к тому, что нужно начинать структурную перестройку экономики. И они к этому сегодня уже готовы. Они снизили процентные ставки до нуля. Их промышленность получила доступ к фактически бесплатным кредитам, безграничным финансовым возможностям. Сегодня нет проблем для американского, европейского или японского предприятия взять кредит под отрицательные процентные ставки и начать реконструкцию, модернизацию производства под новые технологии. Бюджеты развитых стран стали дефицитными, потому что государство стимулирует внедрение новой техники, стимулирует рост расходов на закупку новейших технологий и новейших товаров. Они помогают своим товаропроизводителям пробиться к новому технологическому укладу. И только наше близорукое правительство, как мы видим по очередному бюджету, который уже вносится в Государственную Думу, сокращает государственные расходы, стимулирует повышение процентных ставок, фактически не дает возможности промышленности подняться, взять кредиты, сокращает конечный спрос и пилит фактически суп, на котором еще растут здоровые ростки нашей промышленности и экономики.